Может быть, если вы следите за новостями, в какой-то момент вы видели сюжеты, по-моему, даже по федеральным каналам, про москвича, который подал в суд на Яндекс.Новости, потому что облысел из-за плохих новостей. Это Роман Масленников.
Ты у нас главный человек в России по взрывному маркетингу.
Да. Мы как бы стремимся к тому, чтобы бомбануло. Мало людей, кто не читает новости.
Новости, которые при этом абсолютно из книжек Пелевина. У тебя есть какие-то любимые истории «Вишня»? Шедевр. Если будут выдавать «Каннские львы» за взрывной пиар, вот эти типа и должны получить.
На самом деле «Каннские львы» тоже были.
На Литрес за авторством Романа Масленникова 104 книги.
Да.
Здорово, братцы. Это подкаст «Проветримся». Меня зовут Иван Ямщиков. Обычно наш подкаст выходил сезонами. Каждый сезон длился где-то 3 с небольшим месяца. Мы выкладывали 14 выпусков, а после этого уходили на каникулы для того, чтобы поискать новых гостей, записать новый материал, начать как-то его монтировать, чтобы в течение сезона выходить каждую неделю. Сейчас у нас идет 3-й сезон, который мы зимой назвали «Сезоном патронов». Почему мы его так назвали? Потому что мы поставили себе амбициозную задачу. Мы хотели, чтобы к концу сезона нас поддерживало хотя бы 200 человек на платформе Patreon. А тут случился коронавирус. Самоизоляция, люди меньше слушают подкасты, потому что меньше гуляют, меньше проветриваются, меньше ездят на работу, в конце концов. Ну, в общем, есть некоторая проблема. С одной стороны, сезон уже пора заканчивать, с другой стороны, какое-то количество людей нас уже поддерживает, и мы им очень благодарны. Ну и, в общем, раз это сезон патронов, мы решили пойти на Patreon и спросить тех, кто уже с нами и благодаря кому этот подкаст выходит, когда нам закончить 3-й сезон. В общем, мы запустили на Патреоне опрос с 4 понятными вариантами ответа. Первый вариант. 14 эпизодов — это нормалек. На самоизоляции я не все старые эпизоды успеваю прослушать. Второй вариант ответа — 16 эпизодов. Хочется чуть больше контента в это непростое время. Третий вариант ответа — даешь 18 эпизодов, только хардкор. Если сделаете, подпишу на вас лучшего друга. Ну и, наконец, последний вариант ответа — если сделаете 20 эпизодов, подпишу на вас дюжину друзей. И вот на тот момент, когда я записываю эту голосовую реплику, все эти 4 варианта ответа идут ноздря в ноздрю. А в тот момент, когда вы услышите этот эпизод, у вас будет еще 3 дня, чтобы проголосовать в этом опросе на Патреоне. Так что, если вы уже патрон, сходите на patreon.com/прогулка и проголосуйте. От вас зависит, сколько будет длиться этот 3-й сезон. А если вы еще не патрон, может быть, есть смысл сходить на patreon.com/прогулка, стать патроном и проголосовать. Сегодня у нас разговор с гостем, про которого многие из вас слышали, но, возможно, не знали, кто это. Может быть, если вы следите за новостями, в какой-то момент вы видели сюжеты, по-моему, даже по федеральным каналам, про москвича, который подал в суд на Яндекс.Новости, потому что облысел из-за плохих новостей. Москвич этот не простой, а золотой. Это Роман Масленников, автор термина «взрывной пиар», владелец соответствующего пиар-агентства, и сегодня у нас лайв с Ромой.
Рома.
Привет, Иван.
Значит, ты у нас главный человек в России по взрывному маркетингу.
Да.
Словосочетание «взрывной маркетинг» вообще ты придумал? Ты калькировал, перенес из английского на русский язык? Или откуда оно появилось вообще в русском языке?
Ну, я придумал не взрывной маркетинг, я придумал взрывной пиар.
Взрывной пиар, так.
Куда он появился, честно говоря, уже не помню. То ли клиенты так говорили, то ли у самого как-то вырвалось. Но термин закрепился, действительно он ассоциируется со мной. Если в Яндексе набрать «взрывной пиар», там будет подсказка «Роман Масленников». И наоборот тоже. Если набрать фамилию и имя, то будет такая подсказка с пиаром. Ну так получилось просто за счет периода долгого времени. И где ты постоянно употребляешь этот термин, и вот так прижилось. На Западе, насколько знаю, есть партизанский маркетинг, горилла-маркетинг. Тоже его, кстати, специально изобрели, ну, под книгу там, чтобы было такое авторство у человека. Это Джей Конрад Левинсон. И вроде все. Viral маркетинг — это уже такой общий термин.
Взрывной пиар — это не то, чтобы герилла маркетинг, и не то, чтобы viral маркетинг. Это другое. Расскажи, вот что такое взрывной пиар?
Как это? Ну, это когда за день может
как
выйти...
Тебе кажется?
Там 10, 30, 50, 100 новостей. То есть не как в результате обычного пиара, там, вышла статейка, там, и все там. Ну, может выйти там.
Добавили в табличку, занесли в табличку, что про нас написал профильное издание.
Да, да, да.
Понятно.
Вот, а здесь как бы сразу бумс и все. Ну, бывает, что вот есть противоположность взрывному, это классический пиар, как раз вот где вот это вот все экспертное там выходит потихонечку, ну, там случаются прорывы. Но как бы это самое, это скорее исключение из правил, а мы как бы стремимся к тому, чтобы бомбануло, вот. И бывает, что, знаешь,
идея
люди...
взрывного пиара, она подходит для любого продукта? Или, то есть, что это за инструмент, кому он может быть полезен? Может быть, примеры какие-то приведешь?
Не, ну, в основном он подходит для e-commerce, для B2C, для персон, а для остальных людей, ну, как бы, и бизнесов постольку поскольку, потому что здесь, как бы, знаешь, на массовость нацелено все. То есть вот люди, которые читают новости, и им надо что-то рассказать, вот если это ваша аудитория, которая схватывает везде новости, то пожалуйста. Ну, я не знаю, просто мало людей, кто не читает новости, их мало. Даже те, кто говорят, что я не смотрю новости, они все равно их смотрят и им пересказывают, и соцсети они видят. Так что, ну, для B2B, конечно же, меньше это интересно, но все равно бывает, что заходят публикации, и про людей уже там знает рынок, и к ним по-другому относятся.
Но какие-то примеры, которые мне в голову приходят, и которые ты рассказывал, когда мы с тобой лично общались, это какие-то такие новости, которые при этом абсолютно из книжек Пелевина. Mm-hmm. То есть ты в некотором смысле отнимаешь работу у Пелевина. Вот я помню кейс, расскажи, как ты рекламировал. Я, если я не ошибаюсь, это был пиар клуба нового в Москве. Ты мне рассказывал эту историю. Расскажи, как это было, когда у вас лимузины там ехали куда-то.
Мы типа столкнули 5 лимузинов на Кутузовском проспекте, на дублёре. И они были оплеены рекламой тазик клуба. Это вот то, что мы пиарили. На самом деле, по Пелевину я не отнимаю ничего работу, потому что он же писатель больше, он такой как концептуалист. И действительно, вот в первой книге, если бы он делал, то да, он бы занимался такими вещами. Вот Generation P, там классные, я вообще сам читал, удивлялся. Есть пример раскрутки Nescafe. Nescafe, на секундочку, да, большой бренд. И там концепция была такая, что сначала взрывается автомобиль, кого-то там откидывает в сторону, кто-то, может, даже и погибает, по-моему. Ну, машины хорошие, человека убили тоже такого приличного. И где-то в кадре мелькает баночка красная. Может быть, даже в нее взрывчатка заложена. Вот, честно говоря, я вот не припомню этот момент. Но, короче, просто происшествие, которое потом везде показывают в новостях и сказали, что вот, короче, убили из этой баночки. Вот она взорвалась там со скоростью, там, не знаю, вернее, с мощностью, там, сколько-то там в тротиловом эквиваленте. А потом, через несколько дней, выходит просто реклама на телевидении, ну, такая, типа, запланированная уже, и там написано «Nescafe – взрыв вкуса». «Nescafe – взрыв вкуса». И получается, что у человека складывается картинка. Сначала ему как бы показали, как этот взрыв выглядит. Ну, с учетом того, что это 90-е. Вот он наглядно. Вот наглядно это самое. Видите, все как бы прям реально взрывается. А потом сказали еще уже в другом формате, в рекламе, что, видите, вот это вот так работает. И получается, что ты уже, когда думаешь про кофе, не про что другое, не думаешь, кроме Nescafe. Потому что ты и в новости тебе, условно говоря, засрали мозг, и в рекламе тебе еще засрали мозг. И ты такой, типа, больше...
А ты делаешь такие штуки с... Ну, то есть у вас были какие-то примеры активаций, когда вы сначала делали какую-то новость, а потом выкатывалась рекламная кампания? Штуки вы делали на B2C какие-нибудь?
Я хотел такое сделать, но большие бренды, они на это не идут. Поэтому мы без рекламной кампании делаем...
Почему, как тебе кажется? Они потому что боятся экспериментировать со своим образом?
Да, ну стут, грубо говоря, там, если по-русски, вот так вот. А или долго согласовывают, просто пока там все согласуют, уже вся, как бы, поездка дня кончится. Это же все делается достаточно быстро, там, ну, месяц максимум, и то, если громкий инфоповод. Ну, вот сейчас длинный инфоповод, и, в принципе, они могут его долго согласовывать, и там, не знаю, месяца два, может быть, три, я имею в виду вирус.
То есть, если какие-то дикие новости с короной и брендами пойдут в ближайшее время, надо знать, что это. Ты, может быть, приложил к этому руку?
Да, ну, для малого бизнеса мы уже много всяких штук запустили, на самом деле. Для крупных брендов, да, это уже как бы через месяца два в лучшем случае будет.
Пока можешь там какие-нибудь примеры рассказать, что-нибудь про корону для малого бизнеса? Типа, что-то делали?
Ну, конечно.
Если это не NDA...
Можно,
можно. Идея взрывной пиар не должен быть секретным.
Можно. Ну, и, конечно, это, кстати, вот рассказывать про такие вот штуки, это тоже еще одна часть раскрутки, но она, скажем так, происходит по двум причинам. Ну, первое, то, что иногда не добили публикациями в первом случае, и ты как бы рассказываешь про это, и типа, ну, как бы добиваешь. А второе, ну, чисто вот из интереса. То есть интересно, но рассказываю. Ну, короче, там были и успешные, и неуспешные штуки, но вот из успешных. Ресторан Махачкале запретил вход китайцам. То есть, типа, ну, можете всех заразить.
В Махачкале их там два, видимо. Так,
их там
китайцы,
ноль.
И оба
их там
не
ноль.
Ноль.
Вот. Но, тем не менее, новость разошлась и по всей Махачкале, и даже федеральные СМИ залетело, что как так вы там притесняете национальную розницу, дела там. Потом раскручивали еще браслеты, термометрические браслеты. Ну, такие браслеты, где пишут температуру
тела.
Ага. То есть они не измеряются, но они были подны, что как будто они измеряют. Их как бы типа технологическая новинка там. Ну, много публикаций. То есть продукты изобрели за неделю, и пиар сделали за неделю. И вот много вышло публикаций. Мы раздавали их у телецентра, придумали семью, которая их раздает на выходе из метро, чтобы заработать. Придумали там их памятники нарядить. Ну, короче, много всяких штук. Вот это вторая, например, штука. А что еще такого? Ну, вот флайеры у меня тут лежат. Это сервис, который выгуливает собак. Там, типа, написано, нарушаешь карантин и гуляешь с собакой, не нужно. Мы сидим дома, мы погуляем. Такая вот история для собачников. Вот это из удачного. А, еще врачам подарили анекдоты для поднятия настроения. Вот есть Геовитрина, например. То есть приехали в больницу, и врачам вручили там гитару, водку, анекдоты, какалки, что-то там еще. Такие странные подарки. Называется рубрика «Странные подарки». Такая тема.
А это для кого делал? Это для вас делали?
Нет. Или... Это маркетплейс Геовитрина, где потом можно было купить эту как бы врачебную корзину.
А, они продавали всякие товары.
Да, ну это такая доска объявлений есть, Геовитрина.
Прикольно.
Из неудачных. Слушай, могу тоже рассказать.
Да, давай расскажи. Неудачно интересно, что не взлетело. Неудачные, они же обычно безумнее удачны.
Да нет, они такие, ну, как бы скажем, не знаю, почему не взлетели, но, короче, автомойка, и она анонсировала, что, типа, мы помоем вашу посуду после самоизоляции. Типа, если у вас гора посуды, то приносите, мы вам ее из шланга захреначим. Ну, Красноярске это. То ли видео было не то, то ли, короче, не попали, то ли не поверили, то ли наоборот, сказали, ну и да, как бы, классно.
Очередь выстояли. Да, суровые красноярцы.
Непонятно, почему тут. Ну, еще там парочку, там, типа, купи маску за 1,5 миллиона рублей, получи дом в подарок. Я думал, разойдется прям вообще, как это, квартира и бейсболка. Ну, что-то так, спокойненько.
Слушай, а ты у себя в Фейсбуке периодически устраиваешь такие показательные брейншторм показательные. То есть ты привязываешься к какому-то инфоповоду и накидываешь там 5-10. Кстати, подпишитесь на Рому в Фейсбуке, это интересно. 5-10-15 вариантов накидываешь.
Не, поменьше. Можно... 5-7.
Когда как? У тебя бывает там штурм. Я помню, когда был чемпионат мира по футболу, там, по-моему, 50 вариантов было что-то сделать. Я давно тебя читаю. Как это устроено? Это ты сам накидываешь, или у тебя есть какая-то команда, или тебе подписчики тоже добрасывают, а ты потом добавляешь это в список идей? Как вообще генерируются идеи для взрывного пиара?
Это чисто, ну, как бы витрина, потому что это я сам придумываю. Ну, то есть, вот есть новость, и как сел на пианино, сыграл такой экспромт. Вот как бы получилось. То, что подписчики докидывают, ну, редко это выходит уже как бы куда-то в пиар. Редко, потому что такой у нас технологический процесс креатива есть. Это бриф и штурм по брифу. И на штурм приходит 5 креативщиков уже с 10 идеями каждый. И на штурм еще докидываем 20-30. Может быть, еще 50. И вот уже потом это идет экспертиза вот этого всего. То есть мы это отправляем там журналистам, и они говорят, это хрень, это не хрень, это круто. Вот, и уже как бы потом из этих там 70-80-100 идей отбираются, ну, идеи 25. И они уже как бы идут в реализацию. Примерно так.
Они как бы все идут с клиентами, или ты ищешь клиента под идею?
Нет, это для клиентов. То, что бриф и штурм, это уже вот конкретный заказ. То есть у нас есть оплата.
А, то есть ты для одного клиента предлагаешь 25 идей, и потом сеешь их как-то в виде новостей, и какие-то взлетают, да?
Да.
Ага, прикольно, круто. Слушай, ты в какой-то момент тоже в Фейсбуке писал прекрасную историю про то, как, собственно, ты открыл, как ты стал, по-моему, консультантом. В общем, как ты ушел из найма в открытое свободное плавание.
Ага.
Это было интересно, ты рассказывал, что там есть несколько простых правил, что нужно просить зарплату в 10 раз больше и сразу называться консультантом, и тогда, и как бы верить в то, что ты говоришь, понимать, какую ценность ты приносишь. Вот расскажи вообще, как получилось, что ты стал заниматься взрывным пиаром, когда это случилось, и как ты, в общем, стал, как это, у тебя, как я понимаю, несколько агентств, занимающихся этим, правильно? Простор, да?
Простор — это классический пиар был, то есть я ушел из простых пиарщиков именно в классический пиар. То есть пиар-агентство, вот я придумал простор, и вот оно работало. Ну, мы там как раз занимались организацией всяких интервью, там пресс-конференции, конференции. А потом просто в какой-то момент мне просто это поднадоело, именно вот эта рутина, и я начал искать, чтобы еще такое можно сделать. И вот как раз пришел к тому виду пиара, которым сейчас занимаюсь. А насчет того, что там в 10 раз больше, вот я не помню, на 10 раз больше, я помню, что в первые
Видимо,
полгода...
Видимо, это была очередная провокация.
Слушай, дословно не помню. Если помнишь ту дату, я прокомментирую.
Ну, так, я то... поищу, да, поищу, хорошо.
Там, как бы это, если ты называешь себя не пиарщиком, а директором пиар-агентства, то к тебе приходят первые полгода, это у многих так на самом деле было, у коллег по рынку, приходит хань. И как бы так ты стоил, там, не знаю, условно, тогда, не знаю, $800, ты уже ушел, сказал, что ты директор пиар-агентства, и к тебе приходит вот за этот период, за полгода, потом почему-то не приходит предложение $5,000-$10,000 в месяц. Вот такая вот история. То есть я не знаю, с чем это связано. Типа статус там, не знаю, или ты какой-то уровень, по их мнению, уже достиг или там перешел. Но хантеры предлагали такие вот условия. И...
Ну, потому что, наверное, считается, что если ты... У тебя собственное агентство, ты смог его сделать, наверное, ты как бы в разы более квалифицированный чувак, чем... если ты просто пиарщик, может быть, делать.
Наверное, но как бы это не имело отношения к реальности, потому что агентство только-только создано. Там фактически только есть вывеска и там два сотрудника. Но работает действительно вот так, что гостя там круто. Там даже, знаешь, звали пресс-секретарем губернатора, там такие вот вице-президентом пиара, такие вот были.
А ты не пошел, потому что тебе было интереснее сделать что-то свое в этот момент? То есть как вообще, вот если нас слушает какой-то чувак, который... Может быть, вот он узнал, что существует взрывной пиар сегодня, и он, может быть, мечтает стать твоим конкурентом на этом тесном поле. У него будут всякие соблазны, один из них — это его будут хантить. Вот как ты решил остаться делать свое, и почему решил не идти в пиар-губернатора, к примеру?
Блин, да не знаю, честно говоря. Просто интересно было здесь, то есть, попробовать до конца, как это вообще свой бизнес делать. А так, чтобы ты ушел куда-то, и тебя опять туда же зовут? Это нелогично. Доводишь дело до конца, а потом понравится, остаешься, не понравится, как бы, и можешь перейти. Но, правда, у тебя вот этот полгода, потом уже не зовут.
То есть ты в какой-то момент решил, что надо довести до конца, а потом уже стал фигачить простор, а потом из простора ушел во взрывной пиар. Как сейчас называется твое агентство? Или ты просто Роман Масленников?
Оно так и называется. Взрывной пиар. Агентство взрывной пиар. Это вот маркетолог нам переименовал. Типа говорит, а что так долго думать? Пускай будет агентство взрывной пиар Романа Масленникова и все. Я такой думаю, блин, в натуре. Действительно.
Тёма Лебедев как-то писал, что лучше всего называть фирмы своим именем. Что самое правильное — называть фамилией. Типа, отвечаешь за качество.
Ну да, 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 да.
Во взрывном пиаре вот сейчас сколько лет ты уже им занимаешься? И, допустим, там, не знаю, у тебя есть какие-то любимые истории, которые тебе кажутся прям самые вообще вот вишня, шедевр? Если будут выдавать Каннские львы за взрывной пиар, вот эти типа и должны получить.
Ну, получается, что...
Может, кстати, не только года... у тебя, может быть, и в мире просто.
Да. Занимаюсь с 2012 года, получается так, что чисто взрывным пиаром. Что было интересного... На самом деле, Каннские львы тоже были. Они, ну, не у нас, а вот люди, которые к нам обращались, и как бы мы для них завоевывали. 3 года подряд 12 львов завоевали.
А вы такие серые кардиналы своего дела. Вы завоевали льва. И...
Ага. Ну, да, то есть у нас есть рекомендательное письмо, что вот мы там поддерживали такие-то проекты. Был, кстати, хейт на рекламном рынке. Там один чувак прикольный, Влад Ситников, прочитал, что на обложке книги было написано, типа, «Каннские львы». И такой мне пишет, типа, о, блин. А тут какой-то Рома, блин, который написал, что у него там 12 каннских львов. Типа, а мы его знать не знаем. Кто это вообще? Вот, я ему, короче, там 2 дня доказывал, что мы действительно причастны к Каннским львам, типа, и реально имею право писать, что Каннские львы есть. Дал ему контакты людей, которые нас нанимали и так далее. Вот, он такой, типа, ну, блин, это, конечно, хорошо, но, типа, главное, чтобы в Каннских львах были вы написаны в credentials. Вот тогда, типа, по-настоящему. А я тогда даже не знал такой опции и слова такого, что, типа, нас можно куда-то там вписать. Поэтому, если бы я знал, я бы вписал. Но, блин, мы просто поработали по контракту. И как бы это... И вот в этом году, кстати, тоже помогли от другому агентству медийную составляющую сделать для Канн. И, ну, короче, их перенесли, и, может быть, там попозже...
Но в этот раз ты уже вписал вас в credentials.
Да, здесь я уже вписал в credentials, точно. А вот в этой книге мне пришлось как бы во втором издании убрать про Каннских львов. Хотя там было написано корректно, но я думаю, ну ладно, из уважения к рекламщикам, так что быть, уберу. Кстати, очень прикольный случай был, вот тоже мне нравится, в плане поиска крупных клиентов. То есть я сделал заход к крупным рекламным агентствам, вообще топ-10, и сказал, хочу продать пиар-агентство мое.
Так.
Ну и там кто-то сказал, что типа нам не надо, кто-то сказал, что приходите завтра, кто-то сказал, что типа интересно, но попозже. Одни вот товарищи пригласили меня в офис. Ну и там что-то расспрашивали. Потом бац, это, а вы что, пиаром занимаетесь? А что можете делать вообще? Я говорю, ну вот пиар можем делать. Они такие, о, нам надо как раз пиар делать.
Ты нашел крупного клиента и с ними в итоге стал работать
Да. над песнями. Да, то есть я пришел как бы продать агентство, я вообще как бы не представлял, как это происходит, но такая мысль пришла. И в итоге получил клиента на 3 года, достаточно крупного, с вот такими крутыми штуками. Такой вот, может быть, вам тоже пригодится.
Прикольно. А. Слушай, а ты еще, вот был такой прекрасный кейс, что ты подал в суд на Яндекс, потому что облысел из-за Яндекс.Новостей.
Да.
И ты
да.
там, значит, зачем ты, это был личный кейс, просто чтобы люди про тебя узнали, да? И
да,
пример
да.
того, как работает личный маркетинг.
И то, и другое. И получилось, что это еще и лидген. То есть потом клиенты обратились, увидели меня где-то в новостях и сказали, что типа мы тоже так хотим. И еще пришли клиенты.
Какой вообще баланс? Ты говоришь, что взрывной пиар у тебя бывает для компаний, B2C-шных в первую очередь, да, и какой-то личный пиар. Вот какой баланс в плане портфолио? В основном это B2C или довольно много клиентов, которые именно на личный пиар приходят?
70-80% это бизнес, а дальше вот остальные это люди. Примерно так.
Окей. Ты еще пишешь книжки. У тебя очень много книг. На Литрес за авторством Романа Масленникова 104 книги. Мы не будем раскрывать секреты мастерства и продуктивности, но если бы ты посоветовал почитать, допустим, 3 книги, которые ты написал, какие тебе кажутся самые крутые, самые такие для широкой аудитории полезные, чтобы прочитать и что-то вынести для себя?
Именно мои или вообще?
Да, твои, конечно. Вообще, вот конечно, вот... всем читать надо Достоевского, а так...
Это самая крутая. «Кайпанем» называется.
Ага.
Называется «Взрывной пиар. Пошаговое руководство». То есть... Ну, это хит, она бестселлер и номер один там по продажам на Лабиринте в своем разделе. Потом можно почитать про личный пиар. Называется книга «Наконец-то знаменит». И, наверное, можно почитать еще... Ну, «Суперфирма», наверное, тоже можно почитать.
«Суперфирма».
«Суперфирма».
Это для бизнеса, да?
Да, да, да. Раскрутку.
Пиар вообще это такая штука про тщеславие немножко, да? Она как-то связана. Она связана с... Вот, и, собственно, ты пишешь книги, инструкции, что про то, как стать знаменитым. Какие плюсы в этом? Почему нужно к этому стремиться? Как тебе?
Ну, это приносит деньги. Это приносит деньги. И когда ты известный, тебе охотнее все идут. То есть сейчас это, кстати, составляющая растет, ну, внимание ей больше.
Именно вот, к личному пиару?
Да. То есть, по сути, все крутые чуваки, которые там... стартапы изобрели там или управляют большой компанией. Иногда даже, знаешь, ну, бывает, кроме пиара, что бывает, у них ничего и нету. Бывает. Но, тем не менее, это им не мешает поднимать инвестиции там, например. А вначале, например, на самом деле, и мало у кого есть что-то, кроме пиара, по большому счету. То есть это, в принципе, ускоряет процесс. Любой. Привлечение денег там, запуска проекта. Даже, ну, могут не прийти, условно говоря, в твою команду там, CTO там, потому что они тебя вообще не знают. А так ты ему, не знаю, покажешь там что-то, там какую-нибудь свою выходку. И о, это ж ты, это ты такое замутил? Ну да, да, тогда интересно. То есть это, в принципе, такой серьезный кирпичик. Вот, я не знаю, как это освещается в «Силиконовой долине», но наверняка как-то освещается в сериале. Но вот в «Миллиардах» в последнем сезоне, в первой серии, там очень важно, ну, как бы показали прям важность обложки человека на первой странице. То есть там это прям все, краеугольный камень, что вот прям бац.
То есть если ты человек с лицо с обложки, то тебе все легче дается.
Да. Потом мне недавно еще посоветовали фильм, я еще не смотрел, но именно посоветовали с точки зрения пиара. Вот этот фильм называется «Изобретатель» про Теранос, про девушку.
Да-да-да, Элизабет Холмс.
Типа там, да-да, что типа там вообще...
Дикая женщина в черных водолазках, папа военный, много связей и знакомств. Но это же приводит к тому, что надуваются пузыри. Как вот с другой стороны, да, вот как человеку, который читает новости, в них ориентироваться? Как ему отличать, а, вот эта новость там искусственно созданная, а вот это действительно большая история важная? Или это вообще невозможно? Или одно смешивается до неразличимости?
Как отличить? Ну, а как бы а зачем отличать? То есть, скажем так, если есть задача дойти до правды... то тогда нужно читать не новости. Если задача развлечься, то как бы не надо, в принципе, здесь отделять одно от другого. Просто прикольная новость, не прикольная. даже не, ну, как бы, скажем так, неправдивую новость, но прикольную, ты ее отрепостишь, потому что она смешная. Вот есть такой сайт, чисто сайт фейковых новостей.
Ну да, таких много. Блин, на английском есть этот The Onion, на русском тоже.
Да, вот. А у нас, по-моему, я не знаю, сейчас он работает или нет, такой сайт Fox News. Не Fox, а Fox News. И там, короче, знаешь, ну, новости настолько крутые, ну, они прям настолько правдоподобно написаны, что их все репостят. Какая разница, там правда, неправда, вообще просто она классно написана. И вот я помню новость, ее обсуждали на полном серьезе. Наши солдаты прорвались из, там, условно, Калининградской области, забежали на территорию Латвии, похитили там памятник кому-то или поставили памятник кому-то. И также разведгруппы скрылись, короче говоря, там. Ну и все такие, блин, фига себе, десантники молодцы, там, отстояли ночью интересы, там, Родины. А это просто чисто выдуманная тема. Но все отрепостили, потому что всем было, ну, как бы все были горды за десантников, за этот их поступок. Какая разница, правда, неправда. А еще был
кто-то,
прикол...
Кто-то был горд, кто-то бы возмущался наверняка, там. Я думаю, что всерьез была, была же еще наверняка какая-то группа, которая, вот, чертовы десантники, вот это все там.
Ну и хорошо, и хорошо.
Я знаю, есть немецкий такой же сайт, который пишет такие новости, но проблема в том, что если по-английски довольно много людей уже в России понимает, и поэтому новости из какой-нибудь The Onion в российских СМИ редко очень перепечатывают, потому что люди понимают, что это ирония. А есть немецкий сайт, я забыл, как он называется, который делает то же самое, но я уже раза 4 видел перепечатки в российских СМИ, новости с немецкого сайта со ссылкой на него. При этом СМИ нормальное, но просто оно как бы нашло какую-то горячую тему Google-переводчикам, как-то там, о, немецкие СМИ пишут там о заговоре криптомасонов, и новость.
Слушай, интересно, интересно. Я не слышал немецкий сайт такой.
У меня в какой-то момент батя просто мне прислал какую-то дикую новость. Говорит, вот в Германии какой-то ужас творится, посмотри, что такое. Я посмотрел, такой, батя, ну это шутка. А там уже всерьез какие-то региональные СМИ, чат, что-то. Фашизм поднял голову, вот это все.
Покупаются, покупаются люди. Ну, кстати, вот родители, да, мне мама на полном серьезе говорила, что будут штрафовать тех, кто в Турции не доедает all-inclusive. Ну, типа, ты набрал, да, себе целую тарелку. Если не доел, штраф.
И она слушай, такая, ну, блин, это, кстати, отличный там. Взрывной пиар для конкретного отеля. Что отель ввел заботу о клиентах, чтобы они не набирали вес на вот. Ты в какой-то момент сказал клевую фразу. Ты сказал, что если нужно докопаться до истины, то новости вообще читать не надо. А что тогда читать? Откуда?
Научные труды. Всякие есть другие сайты, чаты, каналы. Экспертов слушать. Покупать консультации, чтобы в вопросах разобраться. Есть какие-то скучные ресурсы, где там черт ногу сломит, но вот они самые крутые. Я на них не бываю. Мне это как бы не нужно. Но
ты прям всерьез говоришь, что слушать новости, это прям... Если вы смотрите или слушаете новости, не думайте, что вы хорошо информированы.
Можно сказать, новости не имеют отношения к реальности. Я так скажу, любые. Вот открой есть, Яндекс. Ты вообще
Давай, кстати, интересно. Давай откроем. News.yandex.ru, да?
Да, вот чисто сравни, знаешь, что повестку дня Яндекса и Google тренды. То есть Яндекс — это то, что тебе как бы вкачивают под видом новостей, а Google тренды — то, что реально ищет народ. И как бы вот это разные вообще практически повестки дня.
А ты считаешь, что Яндекс новости модерируется?
Да. Uh-huh. Московские 99%.
У меня просто знакомые, которые работают в Яндекс новостях, показывают, что это алгоритм. И просто проблема в том, что есть некоторый список СМИ, который может индексировать алгоритм, а все, что СМИ не считается, он индексировать не имеет права, агрегатор. И вот в этом списке
московские
там есть...
СМИ точно, скажем так, вот эта вкладочка «Москва», там знаешь, как сделали, интересно, там поработали, на самом деле, пиарщики мэрии, они открыли кучу сайтов всяких, типа там «Восточный округ», там какой-нибудь там «Западный округ», там «Западная Бирюлёва», и зарегистрировали их как СМИ. Потом, как бы по приказу, там по разнарядке выходит новость. Там, типа, мэр что-нибудь там открыл, какой-нибудь там парк. И это выходит на всех этих региональных штуках. Они как СМИ зарегистрированы. И получается, что Яндекс получает такую дозу пропаганды.
Да, да.
Их индексирует, и новость выходит в топ. Ну, как бы, вот, что это такое. Наверняка, если там перед этим не было бы, условно говоря, какой-то встречи между мэрией и Яндексом, эти бы вот всякие дурацкие ресурсы не пролезали бы в топ. Но они пролезают. Поэтому мы видим там вообще чисто вот пиар одного человека. Вкладки новости. А вкладки главные новости, пиар другого человека мы видим.
Ну вот я открыл, сравнил, да, в Госдуму здесь он законопроект о наказании чиновников за хамство. Правительство утвердило выплаты для семей с детьми. Выявлено 10 900 новых случаев коронавируса. И Феттель покидает в Феррари, автоспорт. А в трендах госуслуги выплаты, обращение Путина 11 мая, пенсионный фонд и Zoom. Ну, Zoom, понятно, ладно, это не новость, он в трендах уже последние несколько месяцев. Мы говорили с Давидом Яном, он говорит, я, говорит, перед кризисом чувствовал, что надо было в Zoom инвестировать, и не инвестировал, говорит, сейчас так,
так взлетел. А мне знакомые, наоборот, инвестировали в Zoom, но не в тот Zoom, а в другой Zoom какой-то. И там, кстати, это известный случай, многое заработали. Потому что, ну, как бы пришли в один Zoom, вложили в другой, и все, короче, кайфанули от этого IPO. В общем,
что?
Интересное, что. Перепутали один Zoom с другой, а с другим Zoom. Вложились, типа, в один Zoom, думали, что вкладывается вот в этот Zoom, а вложились в другой Zoom. Да. То есть, короче, там интересный был момент. Это можно тоже погуглить. Знаешь, вот мне не понравилось то, что в новостях не было ни вчера, ни позавчера Дня Матери. А в Google в трендах это было. То есть, ну, такой праздник упустили, можно было что-то придумать, но профукали. То есть, если бы не увлекались этой пропагандой, то, может, и матерям было бы получше. В том плане, чтобы их поздравили побольше.
Ну да, а у нас же 8 марта, в принципе, День Матери. Это же какая-то...
Не-не. 8 марта – День Женщины, а это День Матери конкретно.
Слушай, у меня напоследок есть еще две темы, которые я хотел обсудить. Возвращаясь к книжкам... Угу. Ты в какой-то момент рассказывал про то, как писать книги. А кто сейчас читает книги? Кто эти люди вообще?
Зачем
писать книги? Ты читаешь книги? Сколько ты читаешь?
Да.
Ты?
Ну, в месяц 2-3 точно. Ага. Ну, одну 100 пудов.
Так, и на какие темы? Именно какие-то связанные с твоей работой? Или...
Ну, отчасти, да. То есть сейчас я читаю вот такую книжку хитмейкера Дерек Томпсон. Интересная книжка, как создаются хиты. Недавно дочитал книжку про космос. Алия Прокофьева. Интересная концепция будущего. И вот сейчас, в данный момент, читаю Дмитрий Левицкий «Мой бар» называется. Как раскручивались бары.
Угу.
Так у меня вон в листе ожиданий очень много. Рэй Далио, Павел Стивожелезов, Дмитрий Сендеров, маркетинг Дракулы, отдел продаж. Ну, короче, их много очень. Так что...
То есть есть какой-то бум чтения опять. Это связано с тем, что новости перестали людей удовлетворять? Что люди хотят более специальную, более глубокую информацию? Или почему? Почему люди читают вообще? Есть же там интернет, пожалуйста. Все, что нужно под кончиками пальцев.
Хотят показаться умными, наверное.
А, это способ как бы. Это тоже пиар.
Наверное, да. Видишь, я книжку читаю. А ты YouTube смотришь? Ну, давай, смотри. Я зато с книжкой.
Понятно, понятно. Еще, наверное, для дейтинга хорошо.
Наверное.
Дейтинг
пока. Не, ну, это, на самом деле, это развивает мозг, и там очень... Есть такая группа инфобизнесмены. И у них есть там дорогие тренинги. И они по секрету говорят, мы ничего не скрываем, мы все как бы прячем на видном месте. То есть, что вот, если вы по секрету, говорят, только никому не говорите, но вот все, что мы даем на тренингах, на наших дорогих продуктах. Все есть в наших книгах, но их никто не читает. Ну, как бы, скажем, мало кто читает. Поэтому вот так вот.
Но они используют так книги что, для того, чтобы продавать тренинг. Есть крутой сериал, посмотри, если не видел, на Ютубе, называется «Миллионер из Балашихи».
Я знаю.
Мой знакомый Никита Тамаров его делает. Сейчас они, по-моему, полный метр пишут про этого героя времени Богдана Кандаурова. Никита их называет «инфо-цыгане».
Да, что-то вот мне не очень хочется.
Не зашло, да?
Не моя, как бы, история.
Слушай, а про... Еще про книжки такой момент. Опять же, ты как формируешь список того, что ты читаешь? Тебе советуют друзья, или ты доверяешь алгоритмам каким-нибудь, или как? Куда берется?
Не, в основном советуют. Советуют. Или я там, например, с кем-то прямой эфир провожу, а там человек, например, рассказывал про управление персоналом, про управление людьми. И вот я говорю, а что там, где почитать? Он говорит, да в моей книге есть. Вот, называется «Мягкий босс, жесткий босс». Я говорю, о, мне как раз надо. И вот купил. Он там кейс интересный рассказал. Что-то там типа, как уволить зажравшегося сотрудника. Что-то такое там было.
Ага.
Что-то такое рассказал. Я говорю, о, блин, круто. Вот. И...
Ну и теперь книжка в листе ожиданий.
Да, в листе ожиданий.
Проверка проветримся. Вот такой у нас получился разговор. Подписывайтесь на нас в телеграме t.me/прогулка. Слушайте нас в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка, везде, где вам удобно. Не забывайте ставить сердечки, звездочки, писать ревью. Нам приятно читать, что вы нас слушаете, что вам что-то нравится. Если вам что-то не нравится, обязательно пишите об этом. Мы постараемся это исправить. В общем, спасибо вам огромное. Может быть, кто-то из вас дослушал до этого места и решил, а что это я, собственно, до сих пор не патрон подкаста «Проветримся», тогда вам прямая дорожка на patreon.com/прогулка, и дальше вы сами знаете, что делать. Спасибо большое, мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Не будьте такими душными, давайте лучше проветримся.